фильм «Голодные игры», снят по книге для подростков и с заделом на продолжение. Потому что три книги есть, это трилогия, поэтому если будут сборы хорошие, то фильм продолжит снимать. И это, конечно, еще один прицельный выстрел в аудиторию «Сумерек». Это примерно похожая аудитория. Может точно так же взять эту книгу, этих героев на руки, поднять высоко-высоко, и уже никого не будет волновать. Если подростки, что называется, проникнутся, так все уже, и не остановить. Кто бы из критиков не плевался, и что бы ни происходило вокруг этого, если подростки проголосуют вот какими-то своими эмоциями, привязанностями, если примут героев и захотят узнать, что же было дальше, то все, мы получим еще один долгоиграющий проект со множеством продолжений и будем смотреть в новостях кастинга, кого же там еще привлекли. Но и в этом фильме, называется он «Голодные игры», еще раз напоминаю, есть и Ленни Кравиц, и Вуди Харрельсон, и кого только там нет, собственно, и Кифер Сазерленд, ой, Дональд Сазерленд, Кифер — это папа. Вот, ну и да. Это первый фильм, который мы обсудим. Второй — это фильм «Братьев Дарденов. Мальчик с велосипедом». Насколько понимаю, все в один голос говорят, что один из самых положительных, милых и таких приятных фильмов Дарденов.
Ну,
по крайней мере, да.
Очень человечный такой фильм, да.
Вот, и сами братья признаются, что первый раз снимали при солнечном свете, стараются большинство сцен своего фильма снять именно на солнечном свете. Обычно они так не делали, их интересовал цвет серый, всякие вот эти вот заброшенные, ну, не то что заброшенные, такие рабочие города, какие-то окраины, а вот теперь солнечный свет и больше-больше воздуха.
Ну, я бы сказал, что по цвету он так принципиально вроде бы вот от, там, например, того же фильма «Дитя» не отличается.
Но «Дитя» он весь был серо-синий какой-то, насколько я помню.
Ну, тут я как-то вот такую разящую разницу в цветах не заметил.
Ну, они старались.
Ну, понятно.
Начнем вот с фильма «Голодные игры». Как мы уже сказали, это фильм по книге. Книгу написала писательница Джоан, по-моему, ее зовут. А, Сьюзан Коллинз. Вот, ну и 3 миллиона экземпляров тираж книги составляет. Плюс еще 1 миллион продан в электронном виде. Вот, ну и «Нью-Йорк Таймс» там куда-то его включила в какой-то очередной список каких-то там бестселлеров. Ну, и «Нью-Йорк Таймс» периодически какие-то списки устраивает, что это уже даже не работает. Вот, ну да. И потенциал, конечно, у фильма большой, учитывая, что уже готовая аудитория существует, да, вот уже она вот жаждет те, кто читал книгу.
Да, ну, про книгу ничего не могу сказать, ты книгу тоже, я так думаю, что не имеешь представления особого. Я бы сказал так, фильм такой середнячок. То есть я бы не сказал, что сильно плохо, но вот и не скажу, что хорошо. Меня, честно говоря, в этом фильме больше всего интересовала Дженнифер Лоуренс. Вот, она мне очень понравилась в фильме, который мы обсуждали, вот мой, так сказать, по моему внутреннему рейтингу лучший фильм там, ну, так сказать, условно 2011 года, да, это «Зимняя кость». А там она замечательно играет такую молодую девушку. Ну, она сама молодая девушка. Ну, вот молодую девушку, которая борется за свою семью.
Ну, и с «Голодными играми» тут масса параллелей. В принципе,
есть,
героиня
да,
похожа.
Да, героиня похожа. И, в принципе, играет так, ну, нормально, да?
Нет, на самом деле, она молодец, потому что именно фильм с фантастическим сюжетом, ну, то есть нереальным сюжетом таким, и действие происходит в такой реальности придуманной, выдуманной, созданной.
Ну, да.
И единственная возможность у зрителя зацепиться за эту реальность — это героиня. То есть если ты начнешь сочувствовать, если ты к ней подключишься, тем не менее, и фильм, и книга пытаются с ее точки зрения показывать, ну, события. Если вот как-то сумеешь проникнуться ею, то
вот
да.
Ей хорошо удается, на мой взгляд, да, играть сильную женщину. Да, вот потому что в чем отличие сильной женщины? В том, что она способна собраться и дать отпор, но не ради, скажем там, чести или победы, как что свойственно мужчинам, ради каких-то достижений. Единственная причина, которая может побудить ее взяться за оружие, это ее семья. В данном случае ее младшая сестра. Да, то есть только ради этого она встает на этот вот такой тяжелый опасный путь. И вот это делает ее, ну, какой-то интересной, да, потому что не то, чтобы, конечно, какая-то такая брутальность. То есть она сильная, но сильная не ради победы как таковой, не ради вот торжества, не ради выигрыша, а ради других. Да, и вот это как-то особенно подкупает в ней.
У нее вот именно какой-то внутренний стержень.
Да-да-да.
Она точно знает, что, где она, что она делает здесь, и поэтому она не поддается ни, ну, ни вот этим правилам игры, в которые ее поместили, и ни тем правилам, ни тем блеском каким-то, который окружает. Но она просто... Ее мир меняется с ног на голову. То есть она из маленького такого городка, но я как говорю, это альтернативный такой мир, это такая альтернативная Америка, разделенная на...
Ну, как... потом вкратце сюжет, да, то есть это, ну, будущая некая страна, тоталитарная, да, такая, ну, собственно, в этом смысле антиутопия, фильм «Антиутопия». Вот, и там мы из сюжета узнаем, что вот несколько дистриктов, то есть округов, да, там 12 или 13, по-моему, вот по фильму-то 13, но вот участникам интересно, что только из 12 дистриктов, может, это какая-то вот интрига даже вот там есть. Вот, и тут, может быть, даже есть легкая отсылка к 13 штатам США, которые в свое время...
Не, ну да, это Панем называется сама вот эта вот как страна или что это такое, то есть, ну... Как...
Да, и вот эти вот 13 дистриктов, они восстали против вот, тоталитарного правительства, восстание было жестоко подавлено, но, правда, вот победители это все представляют так, что это борьба за единство, и вот теперь, ну, якобы для поддержания какого-то вот непонятного единства, да, солидарности. Каждый год каждый из дистриктов поставляет парня и девушку, которые участвуют в битве на выживание, и победит только один. Ну, и это делается, видимо, чтобы так вот та энергия протеста, которая есть вот у этих побежденных районов, они живут, ну, в очень тяжелых условиях, вынуждены просто... там, ну, в нищенстве,
да,
выживают.
Вот этот дистрикт вырабатывает какой-то ресурс, типа угля, или они фермерством занимаются, или еще чем-нибудь, для того, чтобы поддерживать этот Капитолий, который является, ну, что-то вроде столицей или центром вот этого государства, в котором все сосредоточено. Это такое...
Да, и вот в этих играх побеждает только один, да, и вот здесь, в этот раз, да, и убирают вот этих участников по жребию каждый год. Вот, и тут случайно жребий пал на... ее младшую сестру, и она понимает, что сестра не выживет, и она берется заменить ее, да, стать добровольцем. Вот, и становится вообще первым добровольцем вот, в ситуации этих... нет, не во всех голодных играх, а вот именно этих дальних районов, дистриктов. Угу. Да, потому что там одна из интриг состоит в том, что первый и второй дистрикт, там почему-то они как-то вот в силу какой-то исторической специфики, они готовят к этим играм с детства некоторых товарищей. Вот, и они обычно вызываются добровольцами, и вот особенно жестоки. И чаще всего побеждают.
Да. Потому что,
ну, всю свою жизнь именно к этому и готовятся.
Ну, и добавим, что вот их это игры, где их помещают, ну, в такой лес, и они играют друг против друга, то есть они убивают друг друга, дети, ну, подростки. Вот, плюс на них вот насылают еще специально смоделированные опасности, и за всем этим наблюдает весь вот этот мир.
Да, это реалити-шоу.
Это огромный, да, экран,
да,
ведущий в Стэнли Тучи, который
там
играет.
Там везде камеры.
Да. Вот, и вот в этих родных дистриктах тоже люди смотрят.
Это такой остаться в живых только по-настоящему.
Да-да. То есть тут реалити-шоу, ну, и, собственно, сама писательница говорит, как она вообще начала эту книгу писать. Она каналы переключала, и на одном шоу реалити-шоу, а на другом военные действия какие-то показывали, где именно тоже, ну, молодые солдаты, ну, такие какие-то, видимо, из какой-то страны такой. И все это переключалось, и она говорит, неожиданно вдруг это как-то соединилось. Ну, то есть там люди выживают, здесь выживают, но здесь только по-серьезному выживают, а там, там ради капитала. Ну, как бы, да, в реалити-шоу, типа, вот остаться в живых. И она говорит, а что вот если соединить и действительно сделать вот это реалити-шоу, но со ставкой, где жизнь и смерть, да, где,
ну,
где все реально.
Правда, ради, скажем, мысль не нова, uh-huh. Да, то есть в этом смысле задумка не оригинальна, там есть вот, как я со Шварценеггером, это фильм старый-старый, ох, уже все уже старость-то подкралась незаметно. В общем, тоже он играет вот одного из персонажей такой игры на выживание, как же он, бегущий по... Неважно, да, да. То есть, ну, в общем, такой, да. То есть, ну, я к тому, что на самом деле похожих сюжетов их куча. Да, их куча. Ну и это вообще сама тема с гладиаторами, да, она много-много раз обыгрывалась. Гладиаторы, которые вроде могут быть даже друзьями, но на вот арене оказываются противники. И здесь, кстати, интересно тоже, что вот эта сама столица, да, вот Капитолия, где проходят все эти соревнования, это такой утрированный вариант. Как иногда историки изображают Римскую империю периода упадка, такого вот уже имперского разложения. Да, вот когда вот эти вот, собственно, единственное, что может пощекотать нервишки уже этой зажравшейся аудитории, это вот реальный бой, но, реальная опасность.
Но они такие все, они присыщенные. Они, это мир такого гламура, глянца. Такой
супергламура.
Да, там они все с прическами, какими-то сумасшедшими какими-то костюмами. И понятно, что люди ничего не делают целыми днями, кроме того, как изобретают новые какие-то там, не знаю, наряды. И постоянно выходит свет. И, ну да, это да, такая пародия, да. На аристократический Рим такой уже...
Да, вот. Ну вот, скажем, на мой взгляд, я в фильме несколько таких тем увидел. Ну, во-первых, это человек и тоталитарное государство, да, это тема шоу-бизнеса, ну, как-то оно здесь вот взаимосвязано, и тема вообще насилия, да, вот того, на что готов пойти человек ради выживания, вот, и, ну, скажем, вот, для чего вообще эти игры задуманы, там вот, когда мы... видим диалог там двух персонажей, которые являются организаторами этого мероприятия, и один, я так понимаю, что какой-то крупный как бы политик вот в этом мире.
Не, ну он, да, он как... Это тут что-то по книжке...
Вроде, что-то вроде канцлера такого, да?
Ну
он...
да, да, да. То есть такой...
Да, и он, значит, вот в разговоре с ведущим всех этих игр говорит о том, что... подумай, для чего основная задача этих игр? Чтобы дать иллюзию надежды. Да. То есть, другими словами, что вот, чтобы вот эту энергию протеста, которая есть, люди могли направить вот на представителя своего дистрикта, это вот он наш, и смотри-ка, он может выбиться. Но эта надежда, он оговаривается, она должна быть строго под контролем. То есть она не должна вырваться. Поэтому вот он дальновидно, видимо, достаточно переживает по поводу того, что побеждает главная героиня. Потому что в ней есть какая-то неконтролируемая надежда. Она не готова прельститься вот этой славой победителя. То есть обычный человек, который побеждает, да, вот этот подросток, он, конечно, вот из грязи в князи, он окружен этим почетом, и он как-то вот становится таким живым символом. Да, она вот, похоже, ты не готова принять эту роль, мы так понимаем, по
окончанию. Она
говорит,
что она быстрее забыть все, что с ней было.
Да, совершенно верно. Вот, и она, судя по всему, не готова играть по правилам игры. А здесь такая как бы канализированная надежда. То есть ты надеешься на то, что нужно, да? Вот это такая вещь. Ну и вроде бы вот тут так вроде... Такая глубокая мысль, так как в фильме подается. Ну, я чуть-чуть иронизирую, потому что... Ну, это все как-то очень банально здесь все выглядит. Но, тем не менее, да, мысль такая достаточно любопытная. Людям...
Не надо забывать, что это подростковая аудитория обращена.
Подростковая,
понятно,
да.
Что
может быть такая своеобразная сказка, да.
Как бы, может, ему и надоели эти мысли, а подросток может как-то что-то от них взять. Ну, и даже вот самая тема с реалити-шоу, да, конечно, понятно, что всем надоела уже эта мысль, что мы смотрим даже на разводы, да, но если из реалити... семейную жизнь превращают в реалити-шоу, типа там, ну, вот это семья Кардашьян, все там смотрят, да, то есть когда... нам ну, это такое про семью, собственно.
Понял.
Они все свои дрязги, разводы и партнеров, все это как, ну, типа...
На виду все.
Да, на виду все. Вот, и люди прются от отвращения, понимают, что лезут вдруг в частную жизнь, но при этом смотрят. И то есть вот это вот как, ну, такая наша участь, да,
ну, тут даже
невозможно.
Есть... Да, тут есть такая даже такая несколько марксистская мысль о том, что вот люди вместо того, чтобы вот свою энергию протеста в нужное русло направить, они направляют вот, ну, здесь, считай, вот на шоу-бизнес, считай, на спортивные различные мероприятия, да. Вот, вот вместо того, чтобы там реально понимать, кто твой враг, они вот болеют за другую футбольную, за свою футбольную команду против других. Ну, как-то вот такие
но,
вещи.
Это плохо, в смысле, ну, с одной стороны, это ведь хорошо.
Вопрос, на самом деле, непростой, действительно. То есть здесь вот такого простого черно-белого ответа нет. Потому что, ну, действительно, иногда лучше вместо того, чтобы убивать друг друга, болеть за разные футбольные команды, это несомненный прогресс, я бы хотел сказать, да, то есть если уж направлять на что-то свою, ну, какую-то вот непонятную агрессию, так лучше бить грушу и там и гонять футбольный мяч, чем, не знаю, по человеческим головам. Вот. Но, с другой стороны, вот, ну, повторим еще раз эту избитую банальную истину, что да, есть действительно проблемы в жизни, про которые не нужно забывать, утыкаясь вот в различные сериалы, шоу там, и спортивные состязания. Ну, иногда действительно можно подменить жизнь вот каким-то изображением, да. Но я бы не хотел тоже демонизировать шоу-бизнес, да, потому что, с другой стороны, ну, это... Ну, мы вот как-то говорили, когда в кино про кино. Действительно, в чем сила кино? Оно может нарисовать другой мир, к которому ты хочешь стремиться. То есть оно может нарисовать какую-то, ну, расширить горизонты твои внутренние. Но с другой стороны, ты можешь остаться в иллюзиях. И то, вот и эта сила кино нам нужна, сила истории, сила воображения. А и в то же время мы должны помнить об опасностях. Мысль банальная, да, мысль затертая, но вот давай ее здесь еще раз как-то повторим, раз мы так в подростковом жанре работаем.
Ну, мне кажется, безусловный плюс картины — это героиня и вот эти вот переключения, потому что ты только вообще-то в этом лесу, где они сражаются, ты только вот там переживаешь на нее, раз тебя резко вырубают, ну и показывают каких-нибудь ведущих или каких-нибудь...
Да,
ну,
я бы сказал, героиня хорошая, на мой взгляд.
Режимы вот.
Да, героиня хорошая, да. Потому что действительно, если уж ради чего-то и имеет смысл убиться, это твоя семья, те, кого ты любишь. А те, кто тебе дороги. То есть, потому что, ну, все остальное, ну, оно абсолютно разрушает человека. Там, и некое мнимое представление там, о чести, там, да, какой-то вот имени. Вот ради этого воевать точно не стоит. Единственное, вот где хоть как-то насилие может быть оправдано, это защита своих, да, защита своей семьи, да, своих близких, своей сестры в данном случае. Там, или там, своего друга, возлюбленного, да. Вот, в этом фильме. И это и дает, это делает героиню привлекательной на фоне всех остальных. А, то есть она, это, она как бы помнит, ради чего она там. И это позволяет ей не оскотиниться, да, не потерять себя. Вот как вот ее друг, вот этот другой парнишка из ее района, он говорит, я даже считаю, я даже скорее согласен умереть, нежели потерять себя. И вот это другая банальная, но очень правильная мысль о том, что есть вещи важнее, чем выживание. Вот я, когда смотрел фильм, что-то сразу вспомнил цитату, одну мысль, точнее, одного из крупнейших отцов церкви древности, Иоанна Златоуста. И вот он считал, что мы грешим, потому что боимся смерти. А ну, для нас, так сказать, людей, живущих в более-менее благополучных условиях, вроде бы мысль как-то звучит не всегда сразу понятно, но он что имел в виду? Что этот страх смерти, он побуждает нас... как бы царапаться, да, идти по головам. Вот, ну, действительно, растаптывать других иногда буквально, чаще фигурально, да, то есть вгрызаться в глотки, да, там, ползти по карьерной лестнице, пытаться стать царем горы любой ценой. И вот он говорил, что вера в воскресение Христа, в то, что смерть побеждена, она дает нам внутренне вот как бы выдохнуть, да, расслабиться, отпустить и не пытаться выжить любой ценой, потому что иногда важнее, может быть, ну, опять, банальная мысль, звучит чуть пафосно. Ну, вот как главный герой, один из главных героев выбирает, лучше умереть, чем оскотиниться.
Ну и последний вердикт. Сейчас деталь скажу. То, что вот этот вот Капитолий, когда делали архитектуру его, опирались на Красную площадь. Красная площадь послужила вдохновением для дизайнеров, чтобы создать вот эту столицу.
А я там узнал некоторые, вот что-то, мемориал Линкольна, кстати.
Да?
Да, вот. Хотя не был ни разу вот ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке, но вот, ну да, вот, но...
Ну они, да, но именно на столице.
Похожи какие-то.
Каких-то вот
да,
держав.
Комбинированный образ. Да,
да,
комбинированный опирались. Образ.
Ну что с конечным вердиктом?
А, ну, фильм неплохой. Такой, я бы сказал, попытка создать подростковый фильм вот воспитательного характера. Ну и достаточно неплохо, что в качестве плюса, несмотря на то, что вроде бы там есть война за выживание, практически сцен насилия нету как таковых. Ну вот, я имею таких каких-то нарочитых, да. Ну там, да, понятно, там стрелы летят, ну это как копья, но вот такого, чтобы там кто-то бил.
Ну они должны были в рейтинг уложиться все-таки в создатели.
Да, да, да.
Поэтому, да, зная, что у них вот подростковая аудитория, им нужно было попасть в рейтинг, но книга, говорят, жестче.
Ну, да, то есть для, вот с точки зрения визуальной, для подростковой аудитории вполне подходит.